Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня чтим память апостола-евангелиста Иоанна Богослова, как его еще называют, апостолом любви. Вот мне бы хотелось обратить ваше внимание сначала на слова одного жившего в конце 19-го, начале 20 века, очень большого любителя иконописи, князя Евгения Трубецкого, который обратил внимание на иконы евангелистов на Царских вратах. И вот у всех апостолов евангелистов есть некая особенность, вот именно на Царских вратах написано. И особенно это выражено у Иоанна Богослова. Все они пребывают в нездешнем свете, и как вообще любой святой на иконе, конечно. Но вот у каждого есть либо какой-то разворот головы, либо такой, как вот особенно у Иоанна Богослова, такой энергичный как бы разворот головы, но все это как бы прислушивание, некие откровения некого внутреннего слуха. Вот это как бы не видение, а именно слышание. Некий звучащий свет, который они воспринимают, который преобразуется уже в светоносное слово и евангельского благовестия. И в этом слове незримо присутствует сам Господь. И мне очень не хочется, чтобы здесь как-то это воспринималось так эфемерно, вот незримо, где-то, как-то присутствует. Он присутствует там, светоносно именно присутствует смыслом своего слова. И вот как раз этот смысл очень откровенно пытался до нас донести Иоанн Богослов. Сегодня мы читали отрывок из его первого послания, где очень много говорится о любви. Знаете, вот вообще, мы, христиане, должны бы очень осторожно употреблять это слово, именно чтобы не заболтать его. Потому что, когда апостолы говорят о любви, они не имеют в виду нашу такую душевную ласковость. Потому что душевная ласковость подарить легко. Ну, для этого напряжения не нужно никакого. Сказать миленький, там, какие-нибудь ласковые суффиксы уменьшительные прибавить. Это все очень просто. Терпеть человека трудно. И вот, когда мы говорим о любви, которую нам пытались принести, именно донести Иоанн Богослов, вот он сегодня как раз говорил о том, что Бога никто никогда не видел. Действительно, это абсолютный дух. Вот даже ангелы имеют какую-то духовную форму. И именно поэтому были свидетели и в Ветхом Завете, и в Новом Завете очень многие, которые могли сказать даже, как они выглядят, да? А вот Бога никто никогда не видел, говорит Иоанн Богослов. Если мы пребываем в любви, то Бог пребывает в нас. И дальше прибавляет странные слова. И любовь Его совершенно есть в нас. Это уже, вот последние слова уже говорят о том, что это какая-то очень необычная для нас любовь. а лучше сказать неизведанное. Любовь совершенно пребывает, есть в нас. То есть та, которая вся терпит, всему любовь, всему веру емлет, да, как вот у апостола Павла, и которая никогда не перестает, совершенная ведь. И вот дальше он говорит, а то, что он пребывает в нас, а мы в нем, узнаем из того, что он дает нам от Духа своего. И сразу прибавляет, вот ключевое как раз слово, Бог есть любовь, не чувство, а Бог есть любовь. То есть любовь это не что-то переживаемое, а это кто-то. И потом он говорит, что мы познали его любовь и уверовали в нее. И тот, кто пребывает в любви, в том Бог пребывает. Любовь такого совершенства достигает в нас, заканчивает он, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что мы в мире сем поступаем как он. Это значит, наша любовь совершенно не зависит от того, как давят на нас обстоятельства, как поперек нашей воли встают наши ближние, любые родственники, друзья, знакомые, сослуживцы, приятели, кто любовь встречный и поперечный. Вот как раз любовь апостолов, в частности апостолы, вот такое, апостол откровения любви Христовой, вот так его можно сказать, который как раз, знаете, вот настолько его внутренний вот этот слух был настолько чуток своей совестью, что вот, знаете, даже на той же иконе, вот на царских вратах, записывает его слова, которые преобразуются как раз в слово, да, вот его слышание, которое преобразуется в слове, его ученик Прохор. И вот как раз это исполнение светом Христовой любви, оно передается ученику. Ученик всегда Прохор, он пишет всегда как бы с нарочитой таким изгибом спины, вот в нем не столько покорность, сколько смиренное приятие, готовый человек, душа которого готова вникнуть, написать и исполнить написанное, исполнится, вернее, написано, и именно поэтому исполнить. Вот, знаете, ведь слова такие, если будете иметь любовь между собой, то Бог будет пребывать в вас, да? То Бог пребывает в вас. Мы часто очень путаем причины и следствия. Часто, даже в подавляющем большинстве, мы гордостно думаем, что когда вот мы будем любить друг друга, вот тогда-то к нам Бог и придет. Это страшная ложь и ужасная неправда, хула на Бог, что тогда мы крест упраздняем его. Не нужно, мы сами можем. Мы сами можем любить, сами можем спасать. Как мы считаем, что если мы грешим, то Бог-то нам обязательно за грехи мстит. Бог пришел не мстить за грехи, а Бог пришел нести наши грехи на себе. Поэтому Он распялся добровольно. Поэтому Он себя дает снеть хлеба, нам, грешникам, дает снеть хлеба. Не отчуждается от нас за грехи, а наоборот, дает себя снеть хлеба и разделяет всю нашу жизнь. Вот ту самую грешную жизнь. Не грех разделяет, а жизнь нашу разделяет, не отказываясь от нас, от любого грешника. И поэтому смысл здесь не в том, что когда полюбим, тогда вот Бог и придет. А вот когда мы увидим, какая разница, какая отчужденность нашей любви, вот такой несовершенной, которая любит только любящих нас, от любви Божией, которая любит грешника, который грешит против него, вот как раз, понимаете, наша любовь как раз там и кончается. на данный конкретный момент, как только кто-то против нас начинает грешить. Куда наши теплые сердечные чувства и куда наши ласковые суффиксы деваются? В том-то и дело, что душевная любовь, не духовная, а именно душевная, она терпеть никого не может. Она только любит любящих. И даже над младенцем мы можем поумиляться, но до тех пор, пока он не начнет нас мучить. И вот любая мама, она обязательно знает, что значит вот прийти просто посисюкать с младенцем, да, а что значит ходить за ним больным, за ним капризным. И что это делается уже на пределе сил, возможностей и одно только терпение. И вот когда он говорит, что потому узнаем, что он в нас, а мы в нем, когда он дает от духа, когда его жизнь, его ум, его зрение, его чувства, именно Христовы, евангельские, становятся нашим достоянием. И не случайно здесь очень откровенно звучат слова, как раз вот к словам Иоанна Богослова, слова Христовы, с которыми он вышел на общественную проповедь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот все слова, которые сегодня мы читали в первом послании Иоанна Богослова, они как раз о том, как Царство Небесное вошло в человека. Он ведь свидетельствует именно о своей любви, об опыте, реальном опыте этой любви. Мы знаем, например, из его жизни, как один из его учеников, ученик апостола, и такого, как Иоанн Богослов, он стал самым банальным разбойником. Действительно, так получилось, что Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос и попал, ну вот, в современной интерпретации жития, вот это как-то все сглажено так очень сильно, как вот там попал к такому строгому вот такому пресвитеру, и вот этот пресвитер, он был слишком строг, и вот разочаровался в христианстве. Пресвитер-то, может быть, и строг был очень, и ригористичен там, как говорится, это все может быть. Но в том-то и дело, что этот молодой человек, увы, он видел жизнь-то действительно совершенно иную, но в себе ее не нашел. Вот не получилось еще. Слишком рано взяли, видно, оторвались они друг от друга. И это как раз свидетельство того, что мало слова одного. Вот чтобы слышание. Помните, как сам Иисус Христос говорит о сеятеле, что семя может упасть и при дороге, да, а может упасть и там, это, и, ну, где-то на почве, не при дороге, а на почве, где взрастет, быстро достаточно взрастет. Но так как корня не имеет, то и засыхает. По-разному бывает наше устроение. Когда-то оно тучное, когда-то усыренное. Мы принимаем как раз вот свидетельство Духа Святаго Божия о нас совестью своей, да? А когда-то не пробьешь. Вот все сухо, все окаменело, да? И вот еще душа, не оформившаяся, не созревшая, лучше так сказать, слышать-то слышала, легко приняла. Но пока был рядом, училась. А ушел учитель, ушла эта жизнь с очей. Не было больше, а внутри ничего и нет. Вот что значит вера. Вот есть вера, понимаете, как есть вера в факт, что Бог существует, да? Но эта вера, она никак в этой вере невозможно вырастить. Факт можно либо принять, либо отринуть. Ну вот принял и принял. Но что мне с этого факта? А есть вера, как общение с Богом. И знания тогда какие-то, которые я получаю о Боге, в Священном Писании, в Священном Предании, эти знания, они мне только помогают узнать Бога и войти в это таинственное с Ним общение. И вот Иоанн Богослов, возвратившись в то место, где был у него ученик, узнав, кем он стал, он идет, ищет его, старик уже глубокий, ищет, в конце концов он находит его, там чуть ли ему и в жизни, опасность для жизни там даже существует от тех, кто вместе с этим главарем, разбойник, вот учеником Иоанна Богослова, как раз ученик его спасает от своих же собратьев, разбойников. Но я как раз не об этом хочу сказать, а обратить ваше внимание на то, что для него совершенно безразлично, кто. Какой-то веценосный, скажем, человек с очень высоким каким-то положением общественным, или разбойник, старец или молодой, да кто угодно. Праведник ли, грешник ли, это совершенно для него не важно. Для него любой человек родной. Против ли он него, за него ли, слушает ли, или наоборот, враждует ли с ним. Для него любой человек родной. И вот в этом как раз и проявляется вот тот самый внутренний слух апостола, который он хочет и своими Евангелиями, и своими тремя посланиями донести до каждого из нас, что вера не просто в принятии каких-то положений основных, не система взглядов, а вера, оказывается, в непосредственном общении друг с другом, когда Христос посреди нас. И проверяется, верит ли человек только тогда, когда он любит своего ближнего. И вот он говорит в этом же послании в начале, что человек, если ты говоришь, что ты Бога любишь, а вот человека ненавидишь, то значит лжешь. Потому что как ты можешь любить того, кого ты не видишь, и не любить того, кого ты непосредственно видишь, и не чувствовать нужду того, кто непосредственно рядом с тобой. Ведь тот, кого ты любишь, он-то как раз вот за этого грешника, он же висит на кресте. И вот оказывается, вот эта совершенно необыкновенная, небесная, совершенная любовь Иоанна Богослова, она проверяется и не может быть без этой как раз непосредственной, терпеливой земной любви, которая принимает грешника, которая принимает врага, которая принимает гонителя, тепло молится за него, который принимает проклинателя. Помните, возлюби врага своего, любите врагов ваших, молитесь о гонящих вас и творящих вам напасть. Благотворите проклинающим вас. Вот именно такая любовь, она возможна. Она, лучше так сказать, она совершенно невозможна человеческими силами. Она возможна только безграничным умом, любовью и терпением Христовым, Духом Святым Божиим в человеке. И по-другому она не родится, не утвердится в человеке не может. Другое дело, что от человека требуется в данном случае именно шаг навстречу. Покаяться — это значит признание того, что во мне нет этого всего. Это Ты такая любовь, это Ты такая жизнь, Господи. И поэтому и задача наша не освободиться от грехов, а задача христианская – это вернуться к Богу и обрести Его. Тогда и грехи уходят. А грехи – это только свидетельство того, где мы были без Него, где мы живем без Него, где мы Его потеряли и где мы о Нем просто забыли, где кончилось наше общение с Ним. И началось вот такая вот наше душевное, естественное общение. Вот как мы, поэтому и критерий самый главный, как я отношусь вот сейчас, в данный момент, конкретно ко Христу. Вот как отношусь сейчас к конкретному человеку, вот так и отношусь ко Христу. Потому что Он себя с каждым из нас отождествил. И именно в силу того, что за каждого из нас Он взошел на крест. Значит, жизнь, интересы и жизни каждого из нас для Него значительно важнее, чем Он сам для себя. Вот это и есть любовь совершенная. И вот нам поэтому вот и икона, которая изображает апостола-евангелиста Иоанна Богослова с учеником Прохора, очень много открывает и о духовном слышании, и видение о духовном смысле Священного Писания, которое рукой как раз ученика Прохора, она, как бы, вот эта икона говорит, а как слышать, а как читать, а как воспринять, а как честно себя увидеть, а как сопоставить себя с той жизнью, которая писанная рукой ученика Иоанна, как стать вот таким учеником, как суметь жизни Христову в себе стяжать, о чем свидетельствовал потом, помните, преподобный Серафим Саровский. И вот такую же жизнь я не могу сегодня не помянуть, хотя вот такие два очень значимых святых в жизни церкви, всей мировой церкви, святителя Тихона, патриарха Московского и всей России. Я о нем только хочу упомянуть, как раз как о человеке, который воплотил, сумел воплотить такую любовь. И вот часто говорят, что вот тот-то святой на Руси родился, или в России родился, вот такое трудное время, а вот тот-то вот очень трудное. У нас не бывало легких времен. И вообще, в принципе, в этом мире легких времен вообще ни для кого никогда не бывает. И именно в силу того, что каждый хочет своего, и всегда мы наталкиваемся на волю друг друга. И именно поэтому все время друг друга мешаем и поверек воли друг друга стоим. И поэтому обратите внимание, как часто мы на исповеди, скажем, говорим, что вот даже есть такое присловие, мне приходится грешить, а дальше перечисление, почему приходится? Ну, потому что дети, ну, потому что внуки, ну, потому что служители такие, потому что начальники такие, потому что работа никуда не годная, потому что, или наоборот, выгнали с работы, потому что там несправедливость, да. И, ну, совершенно неоранжерейные условия. Любить и быть, и исполнять заповеди в таких условиях совершенно невозможно. Вот как раз святитель Тихон, он явил христианскую жизнь такую. Для него и верные церкви, которые остались верны вот в это сложное время, вообще само сложное время, и верные церкви, и гонители, которые его как раз гнали, враждебны кто были, для него все было моя паства, за которую он клал душу свою. Добрый пастырь, с необыкновенной кротостью, и вот как раз сочетание с ведь необыкновенной властью, и никогда для себя не употребил, ничего не требовал. И при необыкновенной кротости и терпении, необыкновенное мужество и смелость, и совершенно неизреченная самостоятельность, совершенно свободная, действие любое его, вне зависимости от того, с чем он сталкивается. Он так никогда не потерял себя именно как священник, как епископ. Он так и остался духовным лицом. Он не выпал, лучше сказать, в нашу привычную душевность. Он так и остался молитвенником о всей своей церкви, о всей пастве. Поэтому мы сегодня прибегаем к нему, именно прибегаем в теплом общении. Моли Бога о нас. Подари нам свой дух. Поделись этим опытом. И дай нам Бог научиться от святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, от святителя Тихона, нашего российского подвижника, чтобы мы исполнились Дух Святаго Божия и вошли вот, в конце концов всей своей жизнью вошли бы в полноту Божьей любви, которая бы обязательно должна выразиться в забвении себя ради друг друга. Аминь.